Вот. А кроме того, вот тут мы переходим к информационному загрязнению ноосферы. Пресса переполнена мнимыми проблемами, на которых делаются большая политика и большие деньги. И это очень серьезный вопрос сегодня. Мнимая проблема – озоновые дыры, во-первых. Мнимая проблема – антропогенный парниковый эффект и глобальное потепление. Рукотворное потепление есть, конечно, но человек не очень. Остановка Гольфстрима и глобальное похолодание тоже. Вот тут потепление, завтра будет похолодание. Пресса бушует как угодно, а народ все вешает это на уши, всю эту лапшу и спокойно живет. И, наконец, последнее – перенаселенный земного шара. Может быть, самое серьезное из всего вранья, которое сейчас говорится. Дальше. Вот что такое озоновая дыра. Началось все с скромной научной работы, которая, конечно, на Нобелевскую премию не претендовала. Но хорошая работа научная, добротная. Открыли в Калифорнии Роуланд и Малина, что вот фреоны могут разрушать озон. Фреоны – это вещества, хлорфтул углерода, которые обычно используют в баллончиках. Он хорошо, быстро выбрасывает все в холодильниках, в баллончиках. Серьезная, огромная промышленность в мире по производству этих фреонов. Люди зарабатывают на этом большие миллиарды. Это серьезная технология. И они, конечно, не думали о том, что из этого вырастет такое вот. Кстати, тогда же еще и Крутцен был. Он тоже говорил, что это еще и оксид азота тоже может разрушать озон. Прекрасно. Потом они так, значит, подумали, решили, а если эти вещества будут подниматься в верхние слои стратосферы, они начнут разрушать озоновый слой, и написали об этом статью. Дальше были очень интересные события. Концерн Дюпона, который является главным производителем фреонов, вот, на первых порах стал резко возмущаться. Как это так? Это все не нужно, это все не научно, не серьезно. Вот. А через некоторое время произошло что-то, о чем официально не говорят. Но концерн Дюпона почему-то вот переменил свою политику. Это выяснилось позднее, уже лет через 20, когда Дюпон разработал новый тип плодоагента, вот этот R134a, который ничуть не лучше этих фреонов. Более того, он ядовит и взрывоопасен, но, опираясь на то, что якобы фреоны разрушают озоновый слой, добились планетными манипуляциями, крепчайшими. Там же, ну, в общем, хорошим ученым, конечно, дали Нобелевскую премию, хотя работа явно не Нобелевского уровня. Никакого прорыва в науке она не совершила, но тем не менее вот дали им Нобелевскую премию. Троим. Нобелевскую премию надо уметь организовать. Это все очень серьезно. И в Нобелевском комитете там тоже делаются всякие темные дела. Но самое интересное, что эту премию дали в 95 году, когда Россия должна была ввести в действие этот самый Монреальский протокол. Вначале была написана Венская конвенция, через 10 лет после работы Малина. Потом к ней присоединили Монреальский протокол о том, что именно фреоны гадят, что это самое вредное вещество, и надо уничтожать его. Протащили это дело. Россия долго брыкалась, потому что в России холодильная промышленность – это немалый был участок. Холодильники, баллончики – это очень серьезный бизнес. Вот. Но после того, как дали Нобелевскую премию, ну тут уж, ну что, говорят, ну вы что там, тут великие ученые доказывают, а вы нам говорите, что этого нет. И вот в мире выпуск оборудования на фреоне 12 резко сократился. А российская холодильная промышленность вообще практически приведена к нулю. Сейчас ее у нас нет. Можно об этом сказать открыто. А концерн Дюпон каждый год получает по 200 миллиардов за свои вот эти вот новые типы холодоагентов. Очень хороший человек работает на геофаке МГУ, Владимир Ильич Сывороткин. Вот. Очень хороший, толковый, умный ученый. Он написал, что это международная афера впервые. Потом еще высказывались многие ученые за это. Вот. И написал такую интересную статью «Нобелиат в эпоху какосферы». То есть он говорит, что вот это вот не ноосфера, о которой мы все говорим, мечтаем, это какосфера, это сфера безобразия, неразумия, где действуют всякого рода жульнические такие структуры и добиваются, в общем, своего. Значит, пока российская холодильная промышленность не восстанавливается, Монреальский протокол действует. Но это информационное загрязнение ноосферы. Один яркий пример. Второе, дальше. Парниковый эффект. Что такое парниковый эффект? Серьезная вещь. Геофизики знают, что есть в определенном уровне атмосферы находятся парниковые газы. Там, это СО2, конечно, прежде всего, кислород, вода, между прочим, и аммиак, а не только СО2. И все эти газы дают свой вклад в парниковый эффект. Что такое парниковый эффект? Если бы его не было, то солнечные лучи, падая на Землю, в большом проценте отражались бы от Земли и уходили в космос. Но этот слой, он как зеркало, он отражает тепловые лучи, именно тепловые, на Землю, и Земля поэтому не остывает. Если бы не было вот этого парникового слоя, то Земля была бы холоднее, ну, была бы температура там где-то в среднем, может быть, за исключением экватора, где-то минус 15 градусов. Жить на такой планете было бы очень трудно. Парниковый эффект, конечно, существует. Спора в этом нет. Но вот заявление о том, что этот парниковый эффект связан с выбросами СО2 за счет работы наших теплоэлектроцентралей, это афера международного масштаба. Следующий слайд. Да, кстати, глобальное потепление. Да, рост температуры есть. Да, температура на Земле вот в эти годы, по крайней мере, росла. Сейчас как-то этот рост немножечко утихомирился. Но самое интересное, что такой же рост происходил и на Марсе. Шапки Марса тоже стали таять. И это астрономы все знают. То есть человек тут уже явно никак не мог на это повлиять. Это космический эффект, который связан с изменениями в деятельности Солнца. Были у Солнца такие периоды, когда вдруг его активность снижалась, были оледенения, потом были потепления, но это все космос. Человек тут совершенно ни при чем. Обман состоит в том, что это связано с человеком. Человек здесь ни при чем. Дальше. Вот. Но тем не менее, в 1997 году в Киото собрались киотские мудрецы и подписали так называемый киотский протокол. Я знаком был с Андреем Петровичем Капице, это известнейший геофизик, исследователь Антарктиды, великолепный ученый, сын Петра Капицы, который говорил мне, я был на этом заседании, и я тут же набросал на бумажечке доказательства того, что все чепуха, что человек столько не может давать никакого СО2, которое было бы сравнимо, скажем, с вулканами или с выходами из океана. Все мудрецы киотские отвернулись от него, его не услышали. Киотский протокол был подписан 159 участников, но там, конечно, были такие страны, которым науки еще когда не было, прости, но подписали, прекрасно. А вот Кофи Аннан сказал неглупую вещь, что сигнал Киото адресован не только развитым, но и развивающимся странам. Вот. В чем тут суть? Была создана комиссия, международная комиссия на основании этого протокола, по торговле квотами на выбросы СО2. То есть мы вот разрешаем Бразилии выбрасывать столько-то миллионов тонн СО2, России столько-то, Америке столько-то, Китаю столько-то. Очень удобная вещь. Мы торгуем квотами, а куда эти деньги дальше поступают, неизвестно. Ну, говорят так, что те, которые выбрасывают меньше, могут получать часть денег для себя. А России, кстати, это было в те годы выгодно. Россия стала мало выбрасывать СО2. Вот. Но по большому счету, конечно, подписывать его не стоило. Я помню, в 2003 году был у нас в Москве такой конгресс международный по как раз ратификации этого Киотского протокола. Путин его тогда еще не подписал. Ну, я вышел на трибуну и спросил аудиторию: скажите, господа, а кто-нибудь здесь читал Киотский протокол? Как ни странно, поднялось две руки. Это было замечательно.
То есть вы принимаете то, что
да. Я говорю, и вы можете процитировать? Да. Очень умный человек выступил и сказал, да, там написано в первых же строках, что выбросы СО2 за счет деятельности человека, за счет теплоэлектростанции, приводят к изменению СО2. Вот. Хотя, если с точки зрения научной, посчитать, сколько там процентов.
Животноводство.
Да, то плохо. Но вообще углекислоты в атмосфере 0,03%, от этой суммы там еще 0,00%. Немножко. Совсем немножко. Вот. А вот Штаты. Да. В 2004 году Путин все-таки подписал этот протокол. Но он уже перестал, слава богу, действовать. В 2015 году он истек. А вот Штаты, которые больше всего выбрасывали, у которых энергетика наиболее развита, не подписали этот Киотский протокол. Вот так делаются такие дела. Но самое интересное вот что. в эту идею вцепились тут же политики и стали на ней играть. Вот вы, республиканцы, не подписываете, а мы, демократы, придем, подпишем. Пятский протокол. Дальше.
А сейчас он не
появился
действует.
Такой человек, Альберт Гор, который претендовал занять место президента штатов. В 2000 году, вот уже после этих страстей с Киотским протоколом, он, чуть-чуть было не выиграл, но проиграл. Вот голосов выборщиков оказалось немножко меньше. Гор очень рассердился и решил, значит, заняться экологией. Как же он занимался экологией? Это тоже, это песня. Он, во-первых, написал такую книжку «Неудобная правда» о том, что вот все мы скоро сгорим, в этом от парникового эффекта растают все океаны. Вот. Погибнет, повысится температура, в городах не станет возможно жить. Причем деятельность развернул огромную, может быть, в надежде прийти на новые президентские выборы на вот этом коньке. Читал лекции по 100 тысяч долларов за час. Это все известно, все факты есть в интернете и в монографиях, все это известно. Дальше. В 2007 году снял фильм «Неудобная правда» о том, как это страшно все, какой парниковый эффект, какое глобальное потепление. Причем народ же это все воспринимает всерьез, народ же все это кушает. Вот. И, наконец, в 2007 году ему дали Нобелевскую премию мира. За что? Не за научное открытие, а за пропаганду лженаучного эффекта, за пропаганду лженаучной теории. Вот так устроена мировая пресса, мировая политика и так далее. Да. Потом все-таки начали люди его критиковать. Очень известный штатовский метеоролог Грей назвал теорию Гора смехотворной. А потом выяснился, что он врал просто откровенно, подделывал факты, подтасовывал, не те графики в свою книгу включал. Был скандал в 2009 году. И, наконец, фильм такой, американцы, шутники, делали. Там в одном из сериалов был такой эпизод «Чел, медведа, свинь». Вот страшное чудище такое, человек, медведь и свинья в одном лице. И вот за ним гоняется Альберт Гор, спаситель человечества, который хочет этого чел-медведа-свина уничтожить. Вот этот вот парниковый эффект Альберта Гора – это и есть самый настоящий чел-медведа-свин. Да. Дальше. Так. А вот наши ученые смотрят на вещи ясными глазами. Замечательный ученый, академик Добрецов, говорит, что вулканические извержения – это фактор, который может существенно влиять на климат. Если мы сравним слева вулкан Кракатау, а справа ТЭЦ, то окажется, что выбросы СО2 и другие газы из вулканов в 5-10 раз больше, чем выбросы всех ТЭЦ планеты вместе взятых.
И были примеры, когда это... извержение вулканов приводит...
Да, извержение, конечно, конечно.
СО2
конечно.
Вулканах.
Так что,
а? Откуда в вулканах СО2?
А в вулканах СО2? О, там очень много всякого.
Откуда?
А вы забываете, что там углерода полно внутри.
А кислород откуда?
Очень много. Но внутри это серьезный научный вопрос, готов обсудить. Но сейчас немножко не будем тратить.
Окислы?
Есть СО2, СО2, метан, сера. Все выбрасывается.
Вот это другое дело.
Нет, СО2 выбрасывается. Но я думаю, что Добрецову можно верить, потому что он профессионал-геолог. И, наверное, если выбрасывает СО2, то так оно и есть. Но это вопрос, который можно обсудить, но в порядке уже научной дискуссии.
Дальше.
Дальше. Вот. Теперь, будет ли потоп? Вот говорят, там парниковый эффект, глобальное потепление, льды Антарктиды растают, затопят всю землю, поднимется уровень океана на 10 метров, Англия уйдет под воду, Калифорния будет затоплена. Это просто чушь, это просто люди, которые не знают физики. Вот здесь простой расчет. Это я как-то карандашиком вечерком посчитал, но все сразу моментально стало ясно. Известно, сколько получает Антарктида от Солнца.
Прекрасно.
Если вы даже всю энергию Солнца, которая на весь земной шар, сконцентрирована на Антарктиду, все равно этот лед будет таять. 10 тысяч лет. Льда там много. Лед там километровый, и растопить его не так-то просто. Так что кричать, что вот через 5-6 лет поднимется потоп будет всемирный, это очередная ложь.
Дальше.
Глобальное похолодание. Когда с глобальным потеплением немножко разобрались, немножко приструнили Альберта Гора, появились новые версии, тоже такие страшилки планетного масштаба. Нет, говорят теперь, мы не от жары, а от холода будем страдать. Очень серьезно все. опять-таки, Голливуд выпустил фильм «Катастрофу», послезавтра все замерзают, там, Обама в ушанке там ходит и так далее. Есть очень хорошая картинка, но не стал ее уже сюда лепить. Очень все это весело было. И, значит, новый ледниковый период, не дальше, чем в 2049 году. Ну, тоже там подождать немножечко, а пока вот бойтесь. В 2010 году очень интересная произошла вещь. Это интернет гудел, в Мексиканском заливе произошла авария платформы British Petroleum. Вот в августе стали говорить, что все, теперь Гольфстриму конец, пленка покроет океан, и Гольфстрим придется уйти в другие русла. Физик такой нашелся из института Фраскати. Вот, ну вот так вот. Дальше. У нас очень интересный человек, Алеша Корнаухов, которого я хорошо знаю, который работает в Пущино. Очень интересный, веселый человек, великолепные гипотезы высказывает. Он высказал порядки гипотезы в 1994 году. Вот идею о том, что ледниковые периоды имеют релаксационные эффекты. И вот сказал, вот если сейчас вот слева, вот так, как он идет, это было задолго до этих воплей 2000 года. Это наша идея, но она могла как-то просочиться. Они не читают, в общем-то, наших работ. Но кто-то мог рассказать, и это тоже можно было использовать. Вот. И вот эта вот петля Гольфстрима, которая идет вокруг Гренландии, превратится в два кольца. Одно будет теплое, другое холодное. Была такая гипотеза у него. Не слишком надежная. Я помню, мы с ним очень сильно дискутировали. Алеша, ну не серьезно. Да куда там вода у тебя пойдет? Через пролив Королевы Виктории не пойдет она туда. Вот. Он так брыкался. Парень такой упрямый, талантливый. Схему, критику он, короче, не принял. И стал ее проповедовать там, в журнале «Наука и религия». Там с Дмитрюком было прекрасное его интервью. В общем, народу тоже это все в мозги вонзилось, что там похолодание ведет. А вот тут подсоединился к нему еще один политик. Такой Поливанов. Очень тоже интересный человечек. Который был вице-премьером когда-то при Черномырдине. И он эту теорию ухватил и стал ее тут же муссировать. Причем как? Чтобы теневое мировое правительство уже почувствовало, что грядет похолодание, и уже готовится к нему, а вы боитесь, тряситесь. Вот так. Это, еще раз скажу, что это все очередная лапша на уши. Никакого похолодания нам пока что не грозит. Дальше. Вот. Есть известная всем океанологам очень серьезная, проработанная многочисленными экспедициями, наблюдения из космоса. Это очень серьезная наука. Так называемая петля Брокера. Теплое течение – это красное, они переходят в холодное, они соединяются с ними. И вот такие вот круговороты теплой и холодной воды, они все время работают на земном шаре. И они работают уже миллион лет, и ничего плохого не происходит. Дальше. Вот. А Фримен Дайсон, которого я очень уважаю, в частности, это один из немногих американских ученых, который знал слово «ноосфера». Он в своих публикациях его употреблял. Вот, а вообще Америка этого слова не знает. Вот когда-то к нам в 2005 году приезжал Деннис Медоуз, крупнейшая величина, звезда первой величины, один из основателей римского клуба, выступал в МГУ и говорит, вот, глобальное потепление, парниковый эффект. Я к нему подошел, говорит, Деннис, ну, как вы можете проповедовать, причем серьезной аудитории, такую антинаучную теорию? Он потупил глаз, сказал, ну, говорит, мистер Ижабин, вот, ведь надо же как-то объединять человечество. Очень интересная позиция. Я говорю, ну хорошо, а у нас, вы знаете, например, что у нас был такой гениальный ученый Вернадский, который объединять человечество хотел на основах разума. А кто это? А что такое ноосфера? Не знаю. А вот Фримен Дайсон – это человек другого уровня, который знает, что такое ноосфера.
Ну, он говорит, русский язык еще знает.
Что?
И русский язык знает.
Да, конечно. Решить проблемы сильно преувеличены, и на них отвлекается внимание от проблем более актуальных и более важных. Такие дела. Дальше. Вот. И, наконец, последняя страшилка – это перенаселение планеты, на которое тоже очень много денег затрачено, очень много конференций, конгрессов, того-сего. Человечество приближается к отметке 8 миллиардов. Сейчас 7. В 20 веке действительно резкий взлет разнородного населения. Но давайте посмотрим на цифры. Вот площадь Японии – 372 тысячи. Квадратных километров. Япония, крохотная Япония. А живет там 126 миллионов человек. Причем Япония, если вдуматься, тоже далеко не вся заселена. Там заселены прибрежные районы, реки, пастбища. А в общем-то достаточно пустая страна. Но Россия — это 17 миллионов квадратных километров. А живет здесь 146 тысяч вместе с Крымом. 146 миллионов. Так что тут тоже что-то вот как-то вот нехорошо это все, не получается, не сходится концы. Конечно, Россия страна холодная, безусловно. Более 40% территории — это мерзлота, там жить очень трудно, там живут только племена особые, которые с детства к этому привыкли. И тем не менее, говорить о перенаселении, если вы проедете сейчас по России, вы увидите, что эта страна пустая. И даже Европа, даже когда едешь по Европе, там, конечно, все плотнее, все более скучковано, но, тем не менее, пустого пространства более чем достаточно. Да, хорошая картинка. Дальше. Вот нас пугает. Вот китайцев очень много развелось. Вот картинки такие в интернете. Китайский пляж. Просто человек на человеке. Все сидят друг на друге. Еще
пекинское метро показать.
Да. Вот я не знаю. Китай, между прочим, тоже страна почти пустая. В городах там действительно много народу, но даже в крупных городах нет ничего подобного. Где такой пляж не увидели, интернетчики, не знаю. Я был недавно в Пекине, в сентябре. Мне очень понравился город. Город чистый, город экологический. Там практически нет бензиновых автомобилей. Там все на электромобилях.
Да вы что, серьезно?
Да, абсолютно. Большая часть. Никакие. Там, когда с самолета летишь, видишь, километр на километр солнечные станции. А в самом Китае они пытаются заманить народ на те территории, которые пустуют, строят там города на миллион жителей. Эти города пустые. Это факт, это известно, это, в общем, не надо этого доказывать. Вот дальше. Но, тем не менее, конечно, человечество растет. Нормальный коэффициент воспроизводства, чтобы популяция, народ, чтобы не вымирал, должно быть 2 с небольшим. То есть в каждой семье должно быть 2, ну и может быть там в некоторых 3 ребенка. Тогда народ жив, здоров, процветает. В Китае 1,8. То есть не так уже не размножаются бурно. Хотя народу действительно много. А вот в Индии 2,7. Индия размножается гораздо быстрее Китая сегодня. Вот. А вот на Украине и России сегодня 1,4, то есть это вымирающая нация. Это депопуляция идет. Во многих странах Европы то же самое. То же самое. Китай ограничивает рост. Закон об одном ребенке, штраф 130 тысяч долларов. Немало.
Сейчас уже по 2 разрешили
иметь. Да?
Сейчас уже по 2 разрешили иметь.
Ну, может быть. Тут я могу...
Буквально год, два.
Да? Ну, хорошо. Вот. Ну и что в итоге? Аборты. Убивают младенцев. Даже страшные вещи. Говорят, что в некоторых ресторанах законом это не запрещено. Абортивный материал подают к столу в виде изысканного блюда. Есть такое. У меня есть фотографии, ужасные фотографии. Ну, вот есть. Вот такой вот Китай. Как говорил,
не
да.
Ужасный.
Нет, я думаю, что это правда. Вот. Ну, я беседовал в Китае, меня этот вопрос очень интересовал, с людьми, ну, опускали
глазки. И животные точно так же.
Ну, не знаю. В Европе, а может быть, почему нет? Почему? Вот это опасно, вот эта деградация настоящая идет. Да. В Индии принудительная стерилизация. Если слишком много детей в семье, пожалуйста, перевязывать канатики. А если добровольно, то вам еще автомобиль дадут небольшой. Тата-нано. Это такие, типа, поменьше нашего запорожца. Игрушечки. Дальше. То есть проблемы, конечно, нет. Но вот о теории золотого миллиарда я хочу немножко рассказать. Многие и не подозревают даже, откуда ноги растут у этой теории золотого миллиарда. Оказывается, что к этому приложил, как это ни грустно, руку наш гениальный ученый, ноосферщик Никита Моисеев. Правда, это материал, связанный только с рассказом Рудольфа Баландина, который вот якобы слышал, как он произнес такие слова, о том, что для сохранения биосферы нужно оставить миллиард людей. Вот ни в каких документах это не сохраняется, Но, тем не менее, вот такой термин был запущен. И сейчас он бродит по планете. Тут же появились версии всякие, что это вот все происки мировой закулисы, которая хочет весь мир свести к нулю, а вот чтобы миллиарду этому золотому, чтобы все досталось. И тут, конечно, есть много нюансов. Если говорить о золотом миллиарде, это будет в сумме Америка, Европа, Канада. Вот. Там действительно миллиард наберется. Но дело-то в том, что именно в этих-то странах они не размножаются, а растут как раз страны азиатские, бедные, дикие, Индия, Китай. Так что эти вот сказки о золотом миллиарде, к ним тоже надо очень серьезно относиться. Но, возможно, я допускаю, что Никита, человек увлекающийся, мог сказать на какой-то группе научной, где всякого рода высказывания допустимы, что вот да, биосфера не выдержит больше миллиарда. Это далеко не научная концепция, и впоследствии она была опровергнута нашим же ученым Сергеем Капицей. Ну, такая вещь. А мысль о золотом миллиарде очень возбудила именно тех, кто не любит думать о своих грехах, а пытается найти и во всех бедах обвинить кого-то постороннего. Ну, вплоть до жидомасоны, рептилоиды такие, чудища ящероподобные, пришельцы и так далее. Дальше следующий. Вот, например, как представляется мировая закулиса в умах этих, ну, я скажу, прям больных людей. Вот, среди них сидит там даже инопланетянин, как видите. Ну, конечно, верховный масон сидит, и дама какая-то туда же затесалась. Страшные люди, которые хотят управлять всеми процессами на земном шаре, вот, что с точки зрения кибернетики больших систем просто принципиально невозможно. Отдельные жуки, там типа Альберта Гора, могут свою деятельность разворачивать и могут даже Нобелевской премии добиться, пожалуйста. Но вот такое глобальное управление экономическими процессами в биосфере, в ноосфере, оно недопустимо. Процессы идут, очень скверные процессы, процессы деградации, но они не связаны с внешним воздействием. Это процессы эндогенные. И деградация интеллекта, и деградация образования. Это ведь не только в России, это во всех странах все происходит. Это все связано с тем, что я называю диктатура потреблериата. Вот когда мысли людей направляются, сознательно направляются на потребление, а не на производство, не на творчество. Именно в творчестве главная суть человека и обязанность его на этом земле. Вот и получается такие безобразия. Дальше. Вот. Капица построил хорошие математические модели. Вот вначале он опирался на вот эти вот гиперболический рост, согласно которому в 2000 году уже все, уже должен был произойти, как говорят некоторые, тоже такие любящие красивые слова, квантовый скачок, переход. Да, квантовый переход. То есть человечество уже не может дальше развиваться, слишком бурно развивается, и что-то такое, типа такой глобальной революции мировой, ничего не произошло. Капица посчитал по другим моделям, и оказалось, что есть еще модели ферхюрсовские, когда рост насыщения. Вот. И в конечном счете, вот в своей последней книге и в книгах других демографов, пришли к выводу, что да, будет обязательно насыщение, но уже происходит, рост населения уже останавливается, тормозится. А выдержать планета при нормальном ноосферном уровне организации процессов потребления, обмена, образования, может до 25 миллиардов человек. Энергии для этого солнышка нам дает более чем достаточно, если мы не будем уничтожать леса, портить пашни, гадить в реки, то вполне та организация, о которой, может быть, мечтал Иван Ефремов, когда земной шар станет таким единым, целым, вполне 25 миллиардов планета выдержит. Дальше.
И расти не будет?
Вот. А Валя Берестов, один из талантливейших людей, который я знал, он геолог, поэт, он написал такие слова. Рост населения глобальный. Факт, разумеется, печальный. Планета не прокормит нас. Но ведь и тех, кто гениальный, их будет больше во 100 раз. Когда их станет миллион, уже не будет мир спасет. Я думаю, что Валя человек очень глубокий и правильно понимал эти дела. Дальше. Хочу закончить эту лекцию словами Никиты Моисеева, который, ну вот, допустил такую неосторожность, сказал про этот миллиард. И понеслось. Следствия были непредсказуемы. Они до сих пор, эти сказки про золотой миллиард, они гудят в умах. Но в умах не слишком развиты. А он говорил о огромной роли интеллигенции. Это он говорил в 1993 году.
преодолевая политические симпатии и антипатии, разобраться в происходящем и отделить утопию от реальных возможностей. Надо, чтобы умные мысли доходили до интеллигенции, причем не только гуманитарной, но и технической, которая с большим трудом выбирает идеи на сфера, вернадские, там какие-то слова, там ля-ля. Вот есть такая позиция, я знаю, таких много. Пока это слой людей, который представляет огромную силу. Вот именно этим людям присущи мысли о будущем. Не так-то просто в наше время организовать создание сборщиков типа «Вех». Но кажется, находятся добрые люди, кое-что сделать удается. Я думаю, что вот работа нашего Федоровского семинара, она в этом ключе, она здесь. Следующий кадр. И вот насчет Золотого века. Многие так воспринимают ноосферу, как чуть ли не Царство Божие на Земле. Прямо Золотой век. Ничего подобного. Ноосфера – это оболочка, которая развивается по своим законам. Она эволюционирует. У нее есть вектор развития. Этот вектор идет к увеличению свободной энергии и к увеличению свободы личности. Это очевидно. Это фундаментальная вещь. Вот. А Золотой век, он был, есть и будет. Золотой век – это непрерывная борьба, преодоление все новых, непрерывно возникающих трудностей в пути развития рода человечества, постепенное утверждение коллективного разума, формирование новой нравственности. Он сегодня в нашей повседневности, преодоление разного рода тягот и последствий. Я убежден, что стратегия разума постепенно приближается к стратегии природы. Тут надо сказать еще лучше, что и Капица, и Моисей, они практически были очень далеки от христианского мировоззрения. Они были позитивисты советского закваски. Вот. То есть люди, которые просто никогда не задумывались над этими вопросами. Их это не интересовало, не волновало. Посчитать там какое-нибудь уравнение, там, сделать какую-нибудь машину, это да. А это все ваши разговоры. Вот Капец, например, не в шутку, на одной конференции заявлял такие вещи, что я православный атеист советского разлива и допускаю, что скоро каббалистика станет заменять науку. Ну, на здоровье.
Сергей Петрович, да?
Шутка, да, Сергей Петрович, да. Ну что ж делать? Это серьезно. Поэтому я еще раз повторяю, всегда повторял в своих лекциях, что невежество в области естественных наук страшно, но не менее страшно невежество в области богословия. И если наши технари начнут как-то думать об этом и поймут, что то, во что они верят в бессмысленность мира и бессмысленность человека в нем, это вера. И эту веру они сами выбирают сознательно. А кроме этого есть и другие типы веры. Но это уже большой вопрос, которого сегодня я касаться не буду. Спасибо. Да. Поменьше было нечисти, чтобы души расцвели, чтобы стало человечеством, население Земли. И последний кадр. Который я всегда заканчиваю коллекцию. Взирание на Святую Троицу побеждает страх перед ненавистной рознью мира всего. Спасибо. Да, пожалуйста, вопросы, пожалуйста.